Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы сегодня, как всегда по пятницам, говорим с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО.
Ну уж, раз мы заговорили об ответственности, то, наверное, ответственность здесь проявляется не только власть имущих, а, наверное, каждого на своем месте. Я, например, когда читаю заголовки новостей или комментариев к новостям, касающихся изменений церковной жизни, ну, честно говоря, зная коллег, я их не осуждаю. Я понимаю, что заголовок в светском СМИ должен быть броским. Но учитывая вот разброд и шатание в мозгу большого количества верующих людей, можно было бы и помягче эти заголовки делать.
Я их тоже не осуждаю, но принять не могу. Считаю, что придумать яркий заголовок без вот такого искажения сложнее, но на то ты журналист.
Вот, ну просто чем больше погружаешься вот в эту стихию новостей, и интерпретаций, которые нам преподносят наши же коллеги, ну, так или иначе, все равно приходишь к тому, что вспоминаешь Владимира Семеновича Высоцкого. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Да, вот мудрое решение.
Все время
да.
Хочется, чтобы пришел главврач Маргулис и уже запретил на хотя бы на несколько дней телевизор.
Ну, так не включайте еще.
Ну, и рады бы.
Да.
Куда ж денешься?
Тогда мы перережем вам провода.
Тогда у нас не будет информповодов для обсуждения в эфире. На самом деле, мне кажется, что вот разброд и шатание в интерпретациях связано еще с тем, что у нас есть пример перед глазами католических стран, где папа римский перешел на онлайн общение с паствой, где закрываются храмы, где отменяются литургии. И когда, скажем, мы видим пример маленькой страны Молдовы, где власти тоже в ультимативной форме потребовали от православной церкви закрыть храмы, нашли выход, объявили, что до конца Великого Поста литургии будут совершаться на территории храмов, но во дворах, на специально вынесенных престолах. Но храмы никто закрывать при этом не будет. И было сказано, что и во время войны, во время эпидемии чумы, холеры и прочих всяких бедствий храмы никто не закрывал, и сейчас не будем. То есть на самом деле проблема-то, она никуда не девается от того, что мы не будем на нее обращать внимание. Она продолжает с каждой недели преподносить нам новые свои аспекты.
Ну, мы с вами с этого начинали, что раньше этот опыт у нас был только при просмотре художественных фильмов. Поэтому, ну, вот это все вот «мир больше никогда не будет другим», оно, наверное, верно, просто не надо это произносить с каким-то излишним пафосом и вырывая себе волосы на голове, да, мир не будет другим, но это вообще мир всегда менялся. Да, и мы теперь вот находимся в этой фазе. Я вообще думаю, что намного более серьезные развития темы, я не специалист, точно не хочу распространяться на эту тему, но вот из того, что я вижу, оно касается как раз социально-экономических вещей. Вот вирус, безусловно, там через какое-то время спадет, пойдет, сойдет на нет, а вот экономические проблемы, которые сейчас вот, ну, которые скорее, наверное, как говорят специалисты, и так бы были, но вот кризис, ну, коронавирус их усугубил, да, или там послужил таким спусковым крючком для того, чтобы какие-то процессы запустить, вот это вот, скорее всего, будет носить такую более долгосрочную, более долгие последствия, и в этом смысле, мне кажется, вот, опять же, в плане такого успокоения могу сказать, что я вижу, что шаги, которые наше правительство предпринимает, причем обратите внимание, что это правительство, которое вот совсем чуть-чуть чуть-чуть проработала в таком составе, и вот на них обрушилась вот такая вот неожиданная история, которой понятно, что никто заранее не был на 100% готов. Вот, и мне кажется, что очень достойно себя ведет правительство в этой ситуации. И я хотел бы, кстати, сказать к вопросу об отношении к властям, призвать и к молитве за них, вот, и к какой-то такой информационной гигиене, да, потому что я смотрю, что есть там ресурсы информационные, которые просто пользуются этой ситуацией, да, чтобы запустить такие вот оппозиционные вещи. Но мне кажется, что в нынешних условиях, когда люди работают в тяжелейшей, безусловно, в тяжелейшей ситуации и вынуждены справляться с тем, с чем справиться не так просто, но это просто бесчестно так себя вести и какие-то политические мотивы сейчас приплетать.
Мне кажется, тут есть интересная тема для разговора, как раз касающаяся верующих людей. И то, что это испытание коронавирусом пришлось на Великий пост, и то, что, в общем, есть о чем подумать, потому что если уж так, по гамбургскому счету, все же не просто так. Наверное, во время Великого поста дополнительный стимул разобраться в каких-то реальных человеческих проблемах. На каждом шагу, в особенности то, что касается карантина, самоизоляции и ответственности.
Да, безусловно, но я все-таки хотел бы вот закончить предыдущую мысль и сказать, что вот мне кажется, в ситуациях, когда мы должны как-то сплотиться и помогать друг другу, причем это значит, как помогать, там, я не знаю, живущим с тобой в одном подъезде, вот я уже видел замечательные вот эти картинки, это, по-моему, даже отец Максим Козлов прислал, у него в доме в подъезде, дама написала, что она не входит в группу риска, оставила свой телефон и сказала, что она с удовольствием сходит за продуктами, там, за предметами первой необходимости, если кому-то требуется. Вот, и, кстати, сказать в нашей инструкции, вот на это журналисты практически не обратили внимания, хотя кто-то обратил, спасибо им за это, сказано, это вот опыт Москвы обобщен, да, что в храмах нужно организовать, и это уже делается сейчас, помощь пожилым прихожанам, да, просто чтобы исключить их походы в магазины за продуктами, товаром первой необходимости, чтобы молодые прихожане им помогли. Но вот это вот отношение человеческое, его надо распространить на всех, и в том числе и на власть, которая пытается сейчас, безусловно, ситуацию стабилизировать, да, и политическая наша власть, и правительство, и председатель правительства, который, на мой взгляд, очень достойно держится в этой ситуации. Вот, и надо просто им всем, нам всем нужна помощь друг друга, я бы так сказал.
Ну, это...
То есть, извините, я бы вообще даже и какие-то политические распри, вот, мне кажется, им надо уйти на карантин.
Получается, это два взаимоисключающие призыва. С одной стороны, сплотиться, а с другой стороны, максимально изолироваться.
Почему? Они совершенно не исключающие. Сплотиться не означает, что нужно...
Обниматься.
Обниматься, причем так это вот эти обнимашки должны быть какими-то постоянными, и надо склеиваться. Нет, речь идет именно вот о такой сплоченности сознательной и сознания в первую очередь.
И все-таки про карантин и про самоизоляцию. Вот вопрос...
Для журналиста это, знаете, как говорит один мой друг, третья по опасности профессия. Друзья, о чем мы говорим? На работу всем, да, работать. Потому что если начнут изолироваться журналисты, если начнут вырубаться СМИ, паника паникой, но будет и негативный эффект.
Но вот это стремление самоизолироваться, оно же не только на индивидуальном уровне, оно и на уровне стран. Это считается нормальной реакцией. Надо перекрыть границы, никого не впускать, никого не выпускать и подождать, пока оно где-то там само пройдет. Но на уровне отдельной человеческой жизни ровно такая же логика. Я сейчас не буду ни с кем общаться, там бабушка с дедушкой, ладно, они далеко... Я к ним не поеду, потому что а вдруг я подвергну их риску заражения? Нет, я лучше дома посижу. И дальше по цепочке эти рассуждения приводят к тому, что ты вроде как утешаешь себя тем, что ты социально ответственен, а при этом ты ни о чем, кроме собственного эго, не заботишься.
Ну, я бы все-таки так вопрос не ставил, потому что ты действительно, если ты понимаешь, что ты можешь быть потенциальным переносчиком заразы, то не только к своим бабушке и дедушке, но и к чужим не надо вот подходить. И что касается изоляции стран, то тут речь не идет о том, что надо изолироваться, оно само пройдет, а о том, чтобы исключить опасность для своих граждан, и чтобы твои граждане не стали опасностью для других. Потому что понятно, что в одной точке зародилась эта история, и во все остальные страны, как говорят, используя этот термин, случай ввозны, да, но другое дело, что когда ввезли собственные граждане, тут уж никуда не денешься, а изоляция от граждан других стран, да, это вынужденная мера, и давайте опять же не забывать, что она временная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Хорошо, ну а что делать со всеми социальными проектами, проектами помощи церковными, да, тем же бомжам? Ну как?
Все происходит пока.
Все происходит, но это и так непросто. А как в этих условиях еще какие-то повышенные меры предосторожности, там, кого дезинфицировать в первую очередь? Того, кто помогает раздавать этот суп, или того, кто этот суп принимает?
По возможности всех, но тут надо, поскольку сейчас вот тоже мы в таком режиме, так сказать, чрезвычайном работали, я непосредственно вот на эту тему, я думаю, что может лучше спросить коллег наших службы милосердия, но я видел, что там тоже приняты меры, они даже заявление специально выпускали. Было, кстати, интервью владыки Пантелеймона вот вчера, по-моему, такое развернутое, очень взвешенное, спокойное, успокаивающее, вот, и при этом без легкомыслия. Вот это вот я в сотый раз повторю, что надо пройти между Сциллой беспечности и Харибдой паники. Вот это вот оба случая, они недопустимы, оба варианта поведения.
А вот, смотрите, еще есть такая тема, связанная как раз-таки тоже с внутрицерковным измерением. Попалась мне публикация на глаза про то, что в богослужениях очень часто используются вот в основном древние тексты, древних святых, тексты, написанные в другую эпоху, людьми, когда эпидемии были нормой, ну, не нормой, а как минимум они были более частыми, не было МЧС, пенициллина и всего остального, что могло бы нас от этого избавить. И поэтому естественным было обращаться к Богу вот в страхе перед неподвластными тебе силами природы, как к тому, кто защитит, с одной стороны, а с другой стороны, как к тому, кто эти беды и насылает просто потому, что откуда им еще взяться. И сегодня, продолжая эти тексты на богослужениях воспроизводить, мы как бы эту логику себе тоже усваиваем. Бога такого карающего, в том числе карающего и эпидемиями. И вот ситуация с коронавирусом, такая пандемия, данная современному человеку, современному мышлению, дает шанс как-то вот такое отношение к Богу, как к карающему судьи, насылающему, значит, наказание, как-то переосмыслить. Что вы об этом думаете?
Дает, да, переосмыслить, но мне кажется, в том плане, что, во-первых, верующий человек в любом случае должен обращаться к Богу, и если только ситуация вот такая экстренная заставляет нас обращаться к Богу по известному народному выражению, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но это только нам минус. Вот. Вопрос же восприятия того, вопрос там, того, что Бог насылает кару, я лично придерживаюсь той точки зрения, что Бог кары не насылает, и что все, что происходит, или, как мы говорим, в церкви попускается иногда, да, вот, оно попускается все равно по милости Божией для какого-то такого переосмысления людьми вот, жизни, которые они сейчас ведут. Но я, естественно, не сторонник таких линейных представлений о том, что вот это какое-то точечное конкретное наказание там и прочее. Нет, это скорее вот так... То есть промысел Божий — вещь намного более сложная, и в любом случае для нас во всей своей полноте непостижимая. Поэтому всегда меня удивляют такие четкие директивные объяснения промысла Божьего, которые дают вот ну, люди, в общем, ничтоже сумняшися, так говорящие, что вот это вот так.
А вот если говорить о тех, опять-таки, церковных инструкциях, которые в той или иной степени изменяют привычный уклад совершения богослужений или каких-то околобогослужебных вещей, мы же наверняка рассматриваем, с одной стороны, перспективы того, что вот эпидемия, пандемия утихнет, мы вернемся в более нормальное русло, и тогда необходимость вот в строгом следовании этим инструкциям отпадет. То есть, с одной стороны, предполагается, что можно вернуться на круги своя. Да. А кто-то из особо ревностных хранителей скажет: так вот же не вернется, вот открыли окно Эвертона, вот дальше пойдет.
Да вернется. Вернется. Главное, не бояться.
Просто есть еще другое измерение, которое тоже часто как-то в социальных сетях, в блогах встречается, что, а может быть, даже и хорошо в каком-то смысле вот какие-то вещи не радикальные, не основные, а такие внешние вот в этом внутрицерковном строе жизни изменить, чтобы себя проверить, чтобы посмотреть, а не сводится ли только к ним наше православие.
Ну да, ну такая точка зрения есть, да, наверное, она тоже имеет право на существование. И вообще хорошо, когда человек задумывается, когда он подвергает сомнению, прежде всего, какие-то свои установки, их пересматривает. Но это всяко лучше, чем он, на мой взгляд, чем когда он начинает ничтоже сумняшься, превращаться, не имея на это никаких оснований, в церковного историка и выносить резкие суждения о документах, подготовленных синодом, например.
Ну, а лично для вас какой-то, не знаю, урок это очень пафосно, но какое-то изменение, к которому вас подтолкнула ситуация, вот сложившаяся этим Великим постом? Есть какие-то мысли, которые не появлялись год назад?
Ну, это связано не только с этой ситуацией, а там ей предшествовало именно в моем случае ряд событий нашей внутрицерковной жизни, которые показывают, что вот реакция нас, верующих людей, она чрезвычайно разнообразна, при этом, скажем, одна и та же реакция может быть у людей очень разных. То есть это разные тезисы, да, во-первых, разнообразие реакций, а второе, что люди совершенно разные, которые, вот я бы никогда не подумал, что вот настолько разные люди могут реагировать одинаково на какую-то, на вполне определенную ситуацию, вот, которую мы проходили, повторяю, еще вне контекста коронавируса, но с коронавирусом он тоже проявляется. А просто она мне показала, может, не то, что меня подтолкнула к каким-то действиям, но вот к выводам точно привела таким, что вот в реакции людей все еще сложнее, чем я себе представлял.
Но это требует какого-то изменения самого себя, или это просто некое философское...
Ну, это как минимум в моем... Нет, в моем плане это оно совсем не философское, это очень прикладная вещь, потому что это как минимум предполагает, что вот этот вывод, из него должно что-то следовать для той работы, в частности, информационной, которой я занимаюсь. И мы сейчас это осмысливаем, эту ситуацию.
То есть вы имеете в виду, что вы, зная того или иного человека, ожидали, что вот он скорее в этой ситуации вот так там как-то отреагирует или прокомментирует? А его комментарий вдруг оказался не тем, которого вы ждали.
Нет, не обязательно зная, но это означает, что вот была ситуация, и повторяю, еще до коронавируса, где вот совершенно разные люди, я их не то чтобы там сильно знал, но просто выяснил, кто это, да, когда они стали реагировать, с кем-то я даже встречался там, они в моем представлении не относились к числу сторонников такой позиции. И, ну, потому что есть, знаете, такое представление, я его никогда не разделял, но все-таки что-то есть там условные либералы, консерваторы и прочее. А когда человек в твоем понимании должен, ну, точно относиться вот к другой части людей, такую точку зрения, скорее всего, не поддерживать, он ее поддерживает, и наоборот, да, вот это, конечно, показывает, что жизнь сложнее. И это, кстати, еще больше убеждает вот в моей всегдашней позиции, что вот эти деления на консерваторов, либералов и прочее, они очень условны, и они даже могут, вот эти группы все время перемешиваются в зависимости от ситуации.
Так или иначе, мы говорим о коронавирусе, не отвлекаясь от того, что идет Великий пост. Ну, какой-то есть, наверное, символизм в этом.
Вы знаете, вот, простите, тебе перебью, мне тут тоже вот вопрос о символизме. Мне тут один облеченный, так сказать, не властью, а, в общем, один, скажем так, человек, занимающийся информацией, ну, довольно мощно, вот, написал, вот, видишь, что происходит, ну, а что с Пасхой-то? И я ему на это ответил, что Пасха будет. Совершенно точно, да. И это, кстати, если говорить вот о каких-то прогнозах, это единственное, в чем я уверен и ни секунды не сомневаюсь.
Спасибо огромное за этот разговор и за то, что завершаем его на такой оптимистической ноте. полной надежды и смирения.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».